Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Испанцы в ГУЛАГе». Начнем с другой темы. Грачи прилетели. Музы против смерти. Красивые сентенции о музах, замолкающих при грохоте пушек, очень хороши для чтения чего-нибудь классического – у камина, и чтобы ноги в пледе и пойнтер у кресла. Но когда жизнь отбрасывает классику и предлагает новые измерения, от сирены до взрыва, когда ваш пойнтер скулит от животного страха, а плед нужен не вам, пока еще не вам, а раненому соседу, тогда музы сами решают, что им делать. Три поэта на фоне войны, оставшиеся дома. Эта война пришла к ним в дома. Грачи прилетели.
Ты помнишь картину? Грачи прилетели в советском учебнике для папуасов. Я помню картину. Грачи улетели. Грачи улетели, и умер Саврасов. Я помню омелу и ветки в омеле. Нет-нет, это гнезда висят без страховки. Был выстрел, и сразу грачи улетели. А после остались служить в Третьяковке. Хороший учебник для старшего класса Херсонской, без громкого имени школы, вечернее небо, как мел для левкаса, и первый глоток из горла пепсиколы. Политинформация, нашим виднее, куда направлять прогрессивные массы, опять обострение в Новой Гвинее. Грачи прилетели, а там папуасы. А впрочем, стояла погода весенняя, в канун сотворения, в самом начале. Не зря эта церковь была в воскресенье, где нас отпевали, а после венчали. Когда я проснусь в обескровленном теле, исполненных всех примиряющей силы, и ты мне напомнишь, грачи прилетели, а мы их не звали, а нас не спросили, тогда я надену косуху-шиповку и вам намалюю другую картину. Грачи возвратились в свою Третьяковку, оставив в покое мою Украину. Это 4 февраля 22 года стихи.
Александр Кабанов, Киев.
Мир продолжает меняться, скумбрии против сардин, ночью -12, утром же +1, -12 апостолов в карты на интерес. По лбу стучали и по столу, но только один воскрес. Вишня цвести раздумала, чем ей цвести и по ком. Сочи, Одесса, Юрмала, всюду сплошной дурдом. Кашляет, врет, извиняется бывший главврач зимы. Это не мир меняется, это смехнулись мы. Нам не прочесть верительных грамот в своих гробах, в бутиках для смирительных трусиков и рубах. Счастье стреляет пробкою, чтобы попасть трудом в юность с чудесной попкою, в старость с беззубым ртом. Падает снег, взрываются, листья насквозь летят. В эту войну влюбляются и эту войну хотят. Произойдет вендетта из-за тебя, сестра, между бойцами света, между людьми добра. Сдохнут во тьме враги и прочие сорняки. Это умрут другие дети и старики. Спросит в 00:12 мальчик одной из страны. Чем мне теперь заняться? Как же я без войны? Этот текст написан 18 февраля 22 года. Смерть, не ходи за мной, а сам-то, а сам. Так и брожу обезьянкой судного дня. Господи, не гони меня, обращаюсь я к небесам. Куда ты, туда и я. Куда ты, туда и я. Первый прием – это шестой. Мир жесток, но у каждого свой шесток. Дай мне глоток, и воскреснет наш сухостой. Ты в сортир, и я за тобой в лоток. В каждой клетке моей вода. И вода хранит терабайты памяти, свод о земных делах. Это мрамор, Господи, а это сплошной гранит. Это Будда, Господи, а это Акбар, Аллах. Видишь больную музыку, пепельную на вкус, слышишь, цветет война и пустынны ее края. Умер Пушкин сегодня, он тоже наш Иисус. Пастернак родился 10 февраля. Так и живу я в расчете на щедрый жест. Не состою, не участвую, Господи, не стучу. Знаю, таких по возрасту уже не берут на крест. Знаю, такие доноры молча сдают мочу. И я за тобой по пятам брожу, не смыкая глаз. Пусть над долиной бессмертной тени мерцает мгла, но если фонарик в твоем смартфоне давно погас, испытай меня, Господи, не убоюсь я зла. 10 февраля 22 года. Обратно. Вначале шло строительство неровно. Мы стены возводили только из бумажных книг, раскатанных на бревна. Из рукописей я принес карниз. А дальше во все тяжкие пустились. Сосновый шкаф, дубовая кровать. Иконы, на которые крестились солдаты перед тем, как убивать. Кто после смерти перешел на прозу, тот знает цену птичьих голосов, всех веток, что хранили целлюлозу, и память о смешении лесов. Тот знает точно, сколько нужно книжек вернуть обратно в дерево на слом, и редко образуется излишек свободных досок, чтоб построить дом. Я отправлял свою библиотеку, как легион героев на войну, чтоб новый дом построить человеку от геморроя, спасшего страну. Рецепты тех, кто гонит сидр и брагу, я все стихи отдал на домофон, и только туалетную бумагу укрыл в кустах всего один рулон. Теперь сижу на корточках привратно, кривым стеклом царапаю металл. О, мама, забери меня обратно, ты посмотри, кем я в натуре стал. Хромая утка, с толку сбитый летчик, смотритель храма на чужой крови, с кошачьего угрюмый переводчик, внебрачный плод читательской любви. Когда-то врач гадал на Авиценнах, и генерал дрочил на Лао-цзы. Теперь все книги растворились в стенах, зато промежность сузилась в разы. А тот, кто спас страну от геморроя, глядит, сморкаясь в круглое окно. Простуда – это, брат, совсем другое. И высота – возвышенное дно. 31 августа 2021 года.
Александр Кабанов. Киев. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Грачи прилетели». У микрофона Иван Толстой. Музы против смерти. Я звоню в Одессу Людмиле Херсонской.
Это стихи о войне. Стихи, которые писались с 2014 года, продолжают писаться сейчас. Никогда не думала, что эта война будет так долго. На самом же деле, если укрыться одеялом, вот так с головой, тогда 100% не будет другой мировой. Главное — лежать, не дышать, не высовывать из-под одеяла ногу или высовывать, но понемногу. Иногда можно вот так остановить войну, осторожно высунуть ногу, потом еще одну, потом повернуться на бок лицом к стене, спиной развернуться к войне. Пусть за спиной делает, что попало, нужно только зажмурить глаза на голову, натянуть одеяло, запастись хлебом, и когда мир сторожить станет совсем не в мочь, отламывать его по кусочку и есть всю ночь. Кто-кто этот человечек зеленый, похожий на лягушонка? Кто-кто этот паленый в руках автомат под автоматом мошонка? Кто-кто пришел с топором, с ломом, с погромом? Кто тащил сюда танки паромом? Сюда танки, а отсюда чужое горе, чужие дома, игрушки, чужое черное море. Кто пришел с разбоем, с двойной зарплатой? Кто прячется в огороде за украинской хатой? Кто пришел в мою страну воевать? Кто-кто вашу мать? Это я, отпускник, доброволец, черт знает кто еще. Не отыщешь черт, подвой человека, привой камуфляжа. Это я, гибридная лажа. Враг не кончается никогда. Это просто беда. Просто беда. Проступает, как лишайник на коре мозговой, как под ногою мох. Враг там, где обижен твой, унижен твой. Враг там, где ты молчать не мог. Где ты хотел узнать, защитить, закрыть. Появляется враг, землю копытом рыть. Копыту всю живое кровь, смерть, земля. От Кремля до самого Крыма, до Крыма проложен мох, мох, мох. А враг говорит мост, мост, мост. И пожимает плечами, и отворачивается, и проходит мимо. Сегодня другая война, не та, что была вчера. Сегодняшняя тяжелее, дождь моросит с утра. Сегодня как будто холодно, как от сырой стены. Сегодня война другая, умрем от другой войны. Каждый немножко смертен, руки, ноги, живот. Каждый немножко вечен, в крови и дыму живет. В крови живет и в доме, в развалинах и в пыли. Сегодня война сырая, холодно от земли. Вот убит человек, вокруг него кирпичи. Война ему приказала: тихо лежи, не кричи, позируй на кинокамеру, улыбайся во сне, вернее, улыбайся в смерти. Спасибо, скажи войне. Тебя теперь, знаменитого, покажут во всех новостях. Лежит человек, позирует на костях. На костях. Очевидцы рассказывали, на второй год войны из Донецка вышла колонна собак и кошек. Они шли вдоль трассы, худые, несчастные звери, не оглядываясь, не выбирая корма, мимо спаленной травы и соленой речки, мимо синего неба и черного солнца. Говорят, их вывел пес по кличке Тайсон или Тайфун, он сам уже и не помнил. Он сказал им: хозяева не вернутся, а снаряды рвутся и рваться будут. Этот старый пес знал 4 человеческих слова: рядом, сидеть, умри и голос. Прежде чем уйти, он подходил к двуногим, говорил им рядом, и те смеялись. Говорил им сидеть, и те вставали. Говорил им умри, получал удары. Говорил им голос, и те стреляли. И тогда пес по кличке Тайсон или Тайфун, он сам уже и не помнил, сказал оставшимся отощавшим зверям, сказал им псам и сказал им кошкам: здесь давно забыли язык человека. Здесь никто не даст нам воды и корма. Здесь звучит всего лишь одна команда – огонь. И ее выполняют люди. И они собрались и пошли друг за другом. От войны, от голода и от горя. Нестройной четвероногой колонной брошенные друзья человека, позабывшего слова для животных, утратившего все, что его любило.
С нами Одесса. Людмила Херсонская.
Что еще можно сказать о человеке, кроме того, что он одинок? Что еще такого, чего он сам бы сказать не мог? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Чем еще в человека бросать? Бросают в человека камни, бомбы, гранаты. И человек так же одинок, как когда-то. Умирает один, в одиночку хрипит. Что еще можно о человеке, пока он спит? Пока спит один или отвернулся к стене. Один человек к стене, ненужной стране. Другой человек к стене, 4 стены. Один человек к стене, эхо войны, ухо войны. Один человек шумит, как в раковине морской поселился кит. Как в клетке сердца один поселился страх. Один человек — прах. Один человек от праха бежит куда? Глаза глядят, человеку нужна еда. Кровь над головой, солнце над головой, смех. Кровь над головой, один человек за всех. Никто за одного, хотя бы один никто. Человек в беде, в смерти, в бюро, в лито, в офисе, в лифте, в подвале, в бою один. Человек брюнет, рыжий человек, блондин, белый человек, черный человек, цветной, красный человек от горя с одной стеной спит черствым калачиком, отвернулся к стене один в бесстыжей множественной войне. Страна, как лужа, лежит на военной карте. На любую страну нападают в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, пока дождь за окном и карты лежат во дворе. Стой, кто идет, генерал на ватных ногах. За ним человек без мира, а миру швах. Миру шах и мат трехэтажный, мат запрещен. Так и будет мир на грани войны, пещер, чемодан, чистилище, ад, перед ним вокзал. Кто сказал, что войны не будет? Никто не сказал. Маленький серый человек отменил 21 век, перевел стрелки страны на зимнее время войны. Дай пострелять. Пожалуйста, дай пострелять. В мире, как в тире, фигурки падают вниз головой. Винтовка к плечу. Сколько тебя умолять? Дай пострелять, покуда я сам живой. Дай пострелять, наказать чужого врага. В детстве мальчишки дрались. Я им отомщу. В тире живут фигурки. Жизнь их недорога. Дай пострелять. 4 копейки. Я еще поищу. 4 копейки. Я буду охотником. Я молодец. Зайчик перевернулся. Перевернулся мальчик. День-день. Дай пострелять. Вот и фигуркам конец. Вот, наконец, я один. День. Весь солдат болеть не станет, только ноги, только руки, только сильные метели, только бедные дожди. Весь солдат болеть устанет, только грады, только буки, только дуры налетели, только радость впереди, только метеопогромы, только геогеростраты, только девушка с указкой тычет в карту, как в живот, только молнии и громы, только страшные утраты, только день с пробитой каской, только Бог не пережжет. В мире полном любви и нежности, и снова любви расцветают подснежники. Только не раздави, не наступи, а лучше никуда не иди. Стой, смотри, как подснежники идут впереди, опережают необъявленную войну. Они уже побеждали, победят еще не одну. Даже под подошвами грязных солдатских сапог они оставались цветами, чтоб ты их увидеть смог. Из-под гусениц танков, колес горя грузовиков, везущих установки град, из-под мешков с тротилом, сваленных в кучу чужих смертей, выходят живые подснежники, жалея людей. Только тупая от рождения, гибридная эта война, думает, что весна — военная операция. Это время года такое. Весна.
Людмила Херсонская. «Музы против смерти». Передача «Грачи прилетели» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Слово Борису Херсонскому.
Эти стихи, которые я буду читать, написаны совсем недавно. Перед войной, и они полны предчувствия этой войны, и во время, вот в эту неделю, когда боевые действия ведутся. Странно думать, быть может, это последние мирные дни. Друзья покидают нас, мы остаемся одни. Перед лицом, перед рылом, перед пастью врага. Неужели в этот капкан вступит его нога? Неужели нашей землей он хочет набить свой рот? Неужели товарищ ему не волк, а подземный крот? Неужто по крови изголодала земля? Ненасытен вампир, но ласков, что то теря. Только не молоко сосет, а кровь из жил. Только не молоко сосет, а кровь из жил. Чтобы потом спросили, в каком ты полку служил. Чтобы потом спросили, зачем ты жил. Чтоб на всю грудь несметные посмертные ордена. Тело истлело, душа осталась одна. Что и делать на поле боя? А в небеса ни-ни. Страшно думать, быть может, это последние мирные дни. Тут я укажу дату 12 февраля 2022 года. Не пугайся, маленький. Это снимают кино о Второй мировой. Доживешь до третьей, будешь героем, напишут книги про подвиг твой. А пока любуйся, мешки с песком, противотанковые ежи. Правда это красиво? Нравится? Ты скажи. Правда, вместо стрёкота камерой тарахтит автомат. Твою маму ругань, она называется мат. Русский военный корабль, иди, хороший пример. Не трогай свой перчик, как вырастешь, будет нормальный размер. Сегодня все хорошо, но сегодня было давно. Не пугайся, маленький, это просто снимает кино. Ночью гудит сирена, нужно спуститься в подвал. Вырастешь, будешь рассказывать, как в убежище ночевал, как сидели люди, прислонившись к сырой стене, как бы с всякой пленки снимали веселый фильм о войне. Выпадает молочный зуб, привкус крови во рту. День провалился, что монетка в дырявый карман. С детства помню унылый звук сирены в порту. Видно, лег туман на воду, как на душу дурман. Во рту ни молочных, ни коренных съемный протез. Звук сирены — вестник повседневных воздушных тревог. Что до прожилок, до детских припухлых желез, это строка к Мандельштаму прощальный рывок. Тонкий ломтик времени зачерствел на ветру. В небе ангелов меньше, чем крылатых ракет. Сколько русских примет, и все они не к добру. Хорошо, чтобы было поменьше таких примет. Но приметы множатся и утверждаются с каждым днем. Как гвоздь в гробовую доску, поделом тебе, старику, и радуется Мандельштам, что мы вспоминаем о нем, и слова его неизбежно включаем в строку. Принесут на штыках эту тушу, посадят на трон. В ней достаточно мяса прокормить две стаи ворон. Но вороны воротят клювы от этой пищи мясной. Подавитесь, русские люди, вашей русской весной, ибо эта весна красна от крови, не от цветов. Невеста не для тебя, не присылай сватов. Трон уже не шкаф, толчок золотой, но и тьма унитазов мала для твоего дерьма. Кто же это тот, кто под землей глубоко, и кто в бетонной коробке сидит? Кто вселенский бандит, кто крыса, кто троглодит, кто ядерный чемоданчик в железных имплантах несет, кто бывший пацан, кто бывший шпион, бывший сексот, кто диктатор, забывший о совести и стыде, все знают кто, вопрос, а прячется где, где его нора, от кого он прячется, почему, какие мысли бродят по загаженному уму, на ком сошелся клином подземный багровый свет, на конце какой иглы мы отыщем верный ответ. Вот это стихотворение, пожалуй, первое, написанное не сейчас, а какое-то время тому назад. «Как мы ждали тебя, дорогая война, в нашей дружной семье! Ты все медлила, но о тебе мы мечтали не раз. Добрый Пушкин с веселым Тарасом сидели в саду на скамье. Добрый Пушкин смеялся, в ответ улыбался Тарас. Говорил, что Днепро понесе в море вражью кров. И тогда и проснуться с молитвой в могиле не грех, что Господь есть воитель, воителю не прикослов, а не то он придет и разделает всех под орех. Добрый Пушкин в ответ: вот сбирается вещи Олег, кроме пива еще хорошо, если девку в постель. Жаль, что черная речка, и скоро там выпадет снег, а по снегу, понятно, придется идти на дуэль. Ну, орал, это тоже не сахар, Тарас возражает, шутя. Знаешь, Болдина осенью словно медовый пирог. Добрый Пушкин смеется и плачет, как будто дитя. Говорит, что в усадьбу не пустит хохла на порог. Значит, завтра война, ухмыльнулся Тарас. значит, завтра в поход. Час придет, одолеет хохол москаля гордеца. Дети разных народов и животные разных пород уничтожат друг дружку, и смеху не будет конца. Будут белые кости лежать на зеленой траве, будут зори гореть, как горел под Полтавой швед, а ревучий Днепро, что поделаешь, громко реве, и Тарас убегает, а Пушкин свистит ему вслед. Вот и кончена дружба, должно быть, решил, как Тарас, злобный рок развести две культуры по разным углам. Не сидят на садовой скамье Александр и Тарас, а все делят и делят по-братски вражду пополам. Жертву пожаловать святостью, шубой с плеча палача. Кочерга хороша для черта, а для Бога свеча. Потрескивает, чернеет тоненький фитилек. Конец приближается, он уже недалек.
Борис Херсонский читает свои стихи.
Поздно пить боржоми и не дозваться врача. Ходит Бог, отпущенный по миру, в каждое сердце стуча. В музее висит картина, Айвазовский девятый вал. Рядом батальная сцена и дева без покрывал. Взглядом никак не охватишь реальности всей. Для этого жизни не хватит, для этого нужен музей. Падает белый снег, покрывая собой черный нал. В самой прекрасной симфонии худшая часть – финал. Гремят фанфары, литавры, на пределе возможного звук. Дирижер охренел от взмахов собственных рук. В партере кресла пусты, в ложах сгущается тьма. Самая темная царская, император лишен ума. Судьба ломится в двери, не отворяй на стук. На войне выживают люди, недостойные крестных мук. В шахте стоит баллистическая ракета. Она скучает, давно не видела света, не летела над океаном в ожидании конца. А ведь просто кнопку нажмешь и вырвется на свободу, в массы нести святую тяжелую воду. Во имя святой Варвары и всевидящего Отца. Она стоит по струнке во мраке и в отупении, она терпелива, но не безгранично терпение, ей тревожно, ее изнутри пробирает дрожь. Человечек в сером костюме при галстуке сером не поможет похвастаться ни силою, ни размером, но на всякий случай лучше его не тревожь. Он с ракетой, родня двоюродная, но все же во сне он кладет ракету на брачное ложе. Инцест, конечно, но сладок запретный плод. Вожжи военная техника, венчаны вне закона. Велико притяжение взрыва опасного лона. Интимная красная кнопка, милый секретный код. Ну и, наверное, последнее стихотворение. Это я, Господи, я, Панаех, Рагуль, отсиживаюсь в тылу от метких российских пуль, лежу на диване и плюю в потолок. Я загнан в угол, точнее, в живой уголок. Я какая-то тварь, все равно кролик или хомяк, русофоб, свинопас, обрюзг, постарел, обмяк. Мучь меня, пионер, ставь эксперимент, придуши меня веревкой из оранжево-черных лент. Расскажи, как в армии Власова сражался твой храбрый дед. Перескажи несусветный телевизионный бред, бо мы ж таки учора приехали из села. Не любимо Пушкина, щоб холера його взяла. Достоєвського не читаємо. Хто взагалі він такий? Скільки раз побив, бачиш, Рогуля, стільки раз його вбий. Хто розмовляє державною, той селюк. Одеса має позбавитись від подобних падлюк. Одеса, женися, Люха, нехай він гусей пасе, і все-таки не забувай. Україна понад усе, рагуль він рогатий, тож дай йому по рогам, але пам'ятай, слава нації, смерть ворогам.
Музы против смерти. Три поэта, оставшиеся дома на фоне войны. Вы слушали передачу «Грачи прилетели». Звучали стихи Александра Кабанова, Людмилы Херсонской и Бориса Херсонского. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Испанские письма из ГУЛАГа. В мадридском издательстве «Альянса Эдиториаль» вышла книга под названием «Письма из ГУЛАГа». Она посвящена испанцам, которые волей судьбы оказались в конце 30-х годов в Советском Союзе и были интернированы в сталинские лагеря. Рассказывает автор работы Луиса Иордаче, профессор Мадридского национального университета заочного обучения. С ней беседует наш испанский корреспондент Виктор Черецкий.
Среди иностранцев, которые получили убежище в Советском Союзе в 30-е годы, были испанцы-республиканцы, сторонники правительства Народного фронта. Речь идет как о взрослых людях, так и о несовершеннолетних, детях республиканцев. Все они вынуждены были покинуть родину из-за гражданской войны в Испании. Так, в 1937-38 годах в СССР прибыло порядка 3000 испанских детей и подростков, которых разместили в специально открытых для них детских домах. Детей сопровождали учителя и воспитатели, 120 человек. После гражданской войны, которая завершилась в 1939 году поражением Народного фронта и победой военных во главе с генералом Франко, в Советский Союз прибыли политические иммигранты, в основном члены Компартии. В СССР оказались и некоторые другие лица. Это были моряки, более 150 человек, с торговых судов, курсировавших между советскими и испанскими портами. Это были курсанты летной школы в Кировабаде, 190 человек, которые не успели вернуться в Испанию, поскольку продолжали учебу, когда война уже началась. Они обучались в 1938-39 годах.
И все же почему и за что испанские республиканцы, в общем-то сторонники просоветского народного фронта, подвергались репрессиям и попадали в ГУЛАГ? Есть ли в этом какая-то логика?
Определяющим фактором было отношение к Советскому Союзу, мнение о советской действительности, сформировавшееся от увиденного и пережитого в СССР. Это мнение часто сильно отличалось от того, что у испанцев сложилось на родине, до эмиграции, под влиянием советской пропаганды. Дело в том, что Советский Союз со своей большевистской революцией, с широко разрекламированным строительством социализма, пользовался влиянием, завоевал симпатии среди людей левых взглядов в республиканской Испании. Они считали, что речь идет об идеальном обществе. Однако, попав в СССР и познакомившись с реальным положением дел, многие были разочарованы. Кроме того, большинству испанцев пришлось работать не по специальности, на тяжелом производстве за низкую зарплату, жить впроголодь, в рабочих общежитиях, без теплой одежды зимой, постоянно болея. И это, естественно, тоже вызывало недовольство. Ну, а любая критика в адрес Советского Союза по тем временам, будь то из-за условий жизни или невозможности уехать из страны, влекла за собой наказание. Были и другие предлоги для репрессий. К примеру, контакты или дружба с лицами, уже попавшими в немилость властей, родственные связи с репрессированными, разногласия с обосновавшимся в Москве руководством испанской компартии, не говоря уже о визитах в иностранные посольства. За все это люди обвинялись в шпионаже в пользу гестапо, американского, британского или французского империализма. Их арестовывали и направляли в исправительно-трудовые лагеря. НКВД, советская политическая полиция, ужесточала репрессии под предлогом выявления шпионов, террористов и саботажников в среде эмигрантов. В итоге с 1940 по 1956 годы в Советском Союзе было репрессировано 348 испанцев. Это были самые разные люди, причем не только добровольные эмигранты или испанцы, оказавшиеся в СССР в силу каких-то обстоятельств, но и лица, задержанные советскими войсками в Германии в 1945 году. Испанцы-антисоветчики антифашисты укрылись после гражданской войны в разных странах Европы, и немцы вывезли их к себе на принудительные работы. Теперь их обрекли на каторжный труд в СССР. В принципе, война Германии против Советского Союза усугубила ситуацию вокруг испанцев. Часто людей даже не подвергали какой-либо юридической процедуре. Их просто хватали, сажали в товарные вагоны и отправляли в лагеря на принудительные работы.
В этой связи у нас есть рассказ Наташи Рамус, дочери одного из репрессированных, Франсиско Рамуса. Женщина напоминает об атмосфере, окружавшей в 30-е и 40-е годы находившихся в СССР испанцев, и как их арестовывали органы безопасности.
Испанцы быстро поняли, что в стране процветает доносительство. Доносчики были и в их окружении, среди друзей и знакомых. Поводом для доноса могло послужить, к примеру, чье-то недовольство едой или грязью в рабочей столовой, или риторический вопрос типа «как русские могут работать на морозе?». Любое негативное высказывание, каким бы безобидным оно ни казалось, если доходило до ушей доносчика, могло послужить предлогом для депортации в лагеря. И люди исчезали один за другим. Например, отца арестовали, когда он ехал на работу прямо в пригородном поезде. Приказали без каких-либо объяснений следовать за сотрудниками НКВД. И он надолго исчез.
Между тем, первыми испанцами, кто попал в сталинские лагеря, были вовсе не критики советской власти, а лишь те, кто просто не хотел оставаться в СССР. И даже не по политическим мотивам, а из-за желания воссоединиться со своими семьями, которые уехали из Испании в эмиграцию не в Советский Союз, а, к примеру, в какую-то европейскую или латиноамериканскую страну. Вопрос к Луисе Иордачи. О ком конкретно идет речь?
Действительно, кто и за что был схвачен и отправлен в лагеря? Первыми туда попали уже упомянутые моряки, курсанты летного училища и учителя испанских детей. Они отказывались жить и работать в Советском Союзе, поскольку не были политэмигрантами, оказались в СССР по независящим от них обстоятельствам. Эти люди стремились уехать к своим семьям. Ввиду отказа советских властей выпустить их из страны, они в течение нескольких лет пытались самостоятельно найти способ выехать. В частности, действовали через иностранные посольства – французское, итальянское и немецкое. Это и послужило предлогом для их депортации и заключения в лагеря после начала войны с Германией. Судьба этих испанцев решилась 22 июня 1941 года, а их скитания по лагерям продолжались 13 и более лет. Они побывали в местах заключения под Харьковом, Норильском, Красноярском, Одессой, Череповцом и так далее. Но больше всего времени репрессированным пришлось провести в лагерях Караганды. В какой-то момент там также оказались пленные из испанской так называемой «голубой дивизии», которая воевала на стороне Германии под Новгородом и Ленинградом. Их лагеря находились всего лишь в 500 метрах друг от друга.
О пленных «Голубой дивизии» разговор особый. Об их численности имеются различные данные. Испанские источники называют 484 человека, из которых 118 умерли в плену. И это при том, что отношение к ним в СССР было более сносным, чем к испанцам, считавшимся политическими преступниками. Так что в конце 40-х годов многие из солдат были отпущены из лагерей на поселение. Некоторые даже обзавелись русскими невестами. Ну а, к примеру, в Рыбинске испанцы организовали футбольную команду и тренировали местных мальчишек. Рассказывает Инмакулада Родригес, отец которой Эусебио воевал в «Голубой дивизии» и попал в плен.
Мой отец был ранен в бою у Красного Бора под Ленинградом в ночь с 10 на 11 февраля 43 года. Русские его подобрали, вылечили, после чего он побывал в разных лагерях. Один из них располагался к северу от Ленинграда. Потом он несколько лет провел в Сибири, а в 48 году оказался в Карагандинском лагере.
Любопытно, что во время боев на Волховском и Ленинградском фронтах несколько десятков испанских солдат дезертировали и добровольно перешли на сторону Красной армии. Речь идет о лицах, в основном коммунистах, которые, скрыв свои подлинные цели, добровольно записались в «Голубую дивизию», чтобы дезертировать и воевать на стороне Советского Союза. И что же? Их тоже отправили в лагеря. С той лишь разницей, что в местах заключения перебежчиков назначали бригадирами, командовать соотечественниками. Но переносить невзгоды им приходилось, как и всем остальным. Об условиях жизни в лагерях рассказывает Луиса Иордачи.
Условия жизни испанцев, как и других заключенных, в советских лагерях были очень тяжелыми. Им ежедневно приходилось бороться за выживание. Отсутствие гигиены, голодные пайки, каторжная работа, трудновыполнимые нормы выработки, длинный рабочий день, экстремальные температуры, холод или жара в той же казахской степи. Многие были измучены подобными условиями, некоторые умирали. Один из заключенных испанцев вспоминал потом, что, цитирую, дни и годы проходили однообразно. Люди лишались понятия времени, превращались в животных, единственным желанием которых было утолить голод, чтобы не умереть. Запоминалась лишь заснеженная степь и серое небо.
Действительно, голод, холод, вши, изнурительный труд, постоянные издевательства со стороны охраны лишали многих узников воли, желания протестовать и сопротивляться. Рассказывает Луис, сын бывшего узника ГУЛАГа Висенте Монтехану.
Перевозили их с места на место в жутких условиях, в вагонах для скота. Подобные путешествия продолжались много дней. Потом заключенных высаживали из вагонов с побоями и травли собаками. Разумеется, помочь этим людям могла компартия Испании, но она ничего не предпринимала, поскольку для нее все эти заключенные были предателями. Их состояние, степень отчаяния характеризуют случай с моим отцом. Однажды его послали помочь двум охранникам принести хлеб в лагерь. Было холодно, и по дороге солдаты решили размяться, попрыгать, побегать, побороться друг с другом, чтобы согреться. Ну а свои винтовки заставили нести отца. Мы все, я, моя сестра и мои дети, спрашивали деда, почему он не сбежал. Ответ был всегда один и тот же. Ни сил, ни желания не было. Да и куда бежать? Бежать-то было некуда.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Испанские письма из ГУЛАГа». Рассказывает автор работы Луиса Иордачи, профессор Мадридского национального университета заочного обучения. С ней беседует наш испанский корреспондент Виктор Черецкий.
В лагеря попадали не только уже перечисленные группы испанцев, объявленные врагами, но и горячие сторонники Советского Союза и коммунистических идей, защищавшие их с оружием в руках на советско-германском фронте. Любопытна в этой связи история Сальвадора Кампильо, с которым я познакомился в 80-е годы. В Испанию он не вернулся и навсегда остался в России, где до сих пор живут его внуки и правнуки. Ну а в 1942 году, будучи старшим лейтенантом Красной Армии, Кампильо поссорился с неким Франциско Антоном, сожителем лидера испанской компартии Долорес Ибарури. За это его боевого офицера, награжденного к тому времени орденом Красного Знамени, сослали по настоянию Антона и Ибарури подальше от остальных испанцев в Узбекистан, инструктором формируемую там польскую армию Андерса. Между тем Кампильо хотел воевать, рвался на фронт, а потому сбежал из Средней Азии и был арестован. Мстительная Ибарури настаивала на его немедленном расстреле как дезертира. Лаврентий Берия с этим не согласился, и Кампильо отделался 5 годами лагерей. Судьбу этого человека разделили еще несколько испанцев, находившихся в рядах Красной Армии. Самый известный среди них – комбриг Валентин Гонсалес, арестованный в 1942 году и сумевший выбраться из Союза лишь в 1949. И все же наиболее крупные группы испанцев, оказавшихся в ГУЛАГе, были не защитники Советского Союза и не его противники, явные и мнимые, а как это ни дико звучит, испанские подростки, те самые дети войны, которых вывезли в Советский Союз в конце 30-х, якобы для спасения от военных невзгод в самой Испании. Луиса Иордачи.
Это еще один грустный эпизод – история вывезенных в СССР испанских подростков. Многих из них обвинили в таком правонарушении, как кража. Они считались уголовными преступниками, и им пришлось отбыть длительные сроки в лагерях, часто в Сибири, наравне с взрослыми заключенными. Вина большинства из этих подростков состояла в том, что они воровали еду в голодные военные годы. Всего через систему ГУЛАГа прошли 194 несовершеннолетних из числа так называемых «детей испанской войны».
О жизни испанских подростков в годы Отечественной войны и почему им приходилось воровать, рассказывает бывший воспитанник детдома Адольфо Гонсалес.
Ну, было время, когда нам в детском доме, наверное, нечем было кушать, и нас давали просто по кусочку хлеба, кусочек сахара один такой, и лук вареный. Причем не было ни тарелок, ничего, лук клали нам на руки. Это было в Башкирии, да. Хотя мы жили в колхозе имени Ленина, в один из богатых колхозов Башкирии, но мы быстро научились воровать. Мы очень быстро научились делать ключи к этим замкам амбаров. И мы брали картошку, брали капусту. В общем, некоторые умерли, но в основном-то выжили в основном из-за нашей инициативы, конечно.
Адольфо Гонсалесу повезло. Он и его друзья не попались. То ли они были ловкими воришками, то ли окружающие их башкиры были к ним снисходительны. Хуже пришлось обитателю другого детского дома Хосе Мария Банюэлосу. Он попался и оказался в ГУЛАГе. И только в конце 50-х годов смог вернуться на родину.
Однажды мы увидели, как рабочие разгружали грузовик и куда относили продукты. Ночью пошли воровать и попались. Взяли мы совсем немного, но получили по 8 лет каждый. Посадили в вагоны и отправили в лагеря. Работали в разных местах, на лесоповале, в соляных шахтах. В сутки давали примерно 600 граммов хлеба. По тем временам вроде бы немало. Но хлеб этот был непропеченный, некая серая масса. Из 3000 узников, с которыми я начинал работать, в живых остались лишь 600 человек, и я в их числе. Все испанцы-заключенные, конечно, хотели вернуться на родину, но были и сомнения, мы хотели вернуться к нашим семьям, а установившийся в Испании франкистский режим нам не нравился. Когда, наконец, нас отпустили домой, и мы на корабле плыли по Черному морю, я никак не мог успокоиться, думал, что вот-вот появятся советские корабли, нас увезут назад. Поверил, что мы на свободе, лишь когда добрались до Босфора. Когда ехали на Босфор,
Турция, я тут земля. Следующая история тоже связана с человеком, приехавшим в Советский Союз подростком. Арестовали его в 1948 году после 10 проведенных в стране лет. Знакомые иностранные дипломаты пытались вывести испанца, спрятав в своем багаже. Не удалось. Выбраться на родину Педро Сепеда смог лишь в конце 50-х годов. Рассказывает его дочь Анна.
Отец работал переводчиком в посольстве Аргентины в Москве. Два аргентинских дипломата пытались помочь ему и еще одному испанцу нелегально выехать из страны, чтобы вернуться в Испанию, в частности, для того, чтобы рассказать миру о ситуации в Советском Союзе, который держал в лагерях иностранцев лишь за то, что они просили вернуть их на родину.
В своей книге Луиса Иордачи много внимания уделяет письмам заключенных испанцев. Таких писем довольно много, и это при том, что формально писать родственникам было запрещено, да и почтовой связи у Советского Союза с Испанией в те времена не существовало. Тем не менее, письма до адресатов доходили Луиса Иордачи.
После окончания Второй мировой войны советские власти начали постепенно возвращать на родину военнопленных, в первую очередь граждан стран Восточной Европы. Этим воспользовались испанцы, чтобы пересылать через них письма, и не только семьям, но и властям Испании. Все годилось в попытке выехать из Советского Союза и обрести свободу. Эти письма сохранились. В свое время они представляли огромную ценность для семей заключенных, которые узнавали из них о своих близких. Письма также свидетельствуют о солидарности, которая существовала между узниками из разных стран. Ведь переписка была запрещена, и переправлять какие-либо послания было рискованно. И все же письма преодолевали лагерные запреты. Одно из них было написано из-за отсутствия бумаги на куске материи. Его автор – бывший курсант летной школы Хосе Ромеро, писавший от имени группы заключенных. Он просит у властей Испании помощи в освобождении. Другое письмо адресовано Элеоноре Рузвельт, которая в то время председательствовала в Комитете ООН, работавшем над Всеобщей декларацией прав человека. В письме говорится, что, несмотря на неоднократные обращения к советским властям с просьбой о репатриации, испанцы так и не получили ответа. Кроме того, им отказывают в переписке с родными. Автор письма просит жену покойного президента США посодействовать в скорейшем возвращении на родину.
Известно, что путь на родину для испанских эмигрантов и тех, у кого не возникало проблем с советским режимом, и тех, кому пришлось многие годы провести в лагерях, был непростым и долгим. Об этом также говорится в книге Луисы Иордачи.
Испанцев не спешили отпускать на родину. Им пришлось провести в Советском Союзе долгие годы. Повезло совсем немногим. Им удалось уехать уже в 1953 году, когда началась репатриация военнопленных голубой дивизии. Другие смогли покинуть СССР в 1954-56 годах. Но большинство вернулось домой лишь в 1957-59 годах.
Одним из самых знаменитых испанских узников ГУЛАГа был хирург Хулиан Фустер. Он работал в военных госпиталях Испании, а затем и Советского Союза, куда приехал в 1939 году. Спас тысячи раненых. После войны хирург подал прошение на выезд из СССР, но, несмотря на заслуги и ордена, получил отказ и даже был исключен из Компартии Испании, а затем в 1948 году арестован и отправлен в лагеря, где находился 7 лет. Фустер оставил довольно интересные записки.
В этой связи мне хотелось бы зачитать отрывок из его воспоминаний. В нем рассказывается о событиях 1954 года, о знаменитом восстании заключенных в степном лагере в поселке Кингир в Казахстане, которое было подавлено с помощью танков. «Рано утром меня разбудила канонада», — пишет Фустер. «Я ушам своим не поверил. Откуда здесь пушки?» И вот в лагерный лазарет ворвались заключенные, неся на себе раненых. Один из них получил осколок в бедро. Я не представлял себе, что в мирное время придется иметь дело с такими ранениями. Подобное я видел лишь в годы войны. Оказывается, по безоружным заключенным стреляли из танков. Через несколько минут вся больница была заполнена искалеченными людьми. Добавлю, что врач оперировал 2 суток без перерыва, пока не потерял сознание от переутомления. Впоследствии он подробно описал все события, связанные с восстанием и его подавлением.
Фустер скончался в Испании в 1991 году. У нас есть высказывание его сына Рафаэля.
Отцу пришлось попасть в самые страшные лагеря, в том числе расположенные в Казахстане. В этих лагерях, где царил голод, он смог убедиться в жестокости и варварстве, с которыми относились советские власти к заключенным. В первую очередь к представителям русского народа. Я всегда думал, что мое появление на свет – это чудо. Все это действительно чудо, что мой отец смог вернуться живым на родину после всех злоключений, которые выпали на его долю. Он считал, что в любых обстоятельствах главным было с оптимизмом смотреть в будущее.
В Испании нет памятника людям, погибшим в эмиграции в Советском Союзе, не воевавшим в рядах Красной Армии против Германии, их погибло порядка 300 человек, не умершим в сталинских лагерях. В Мадриде на кладбище Альмудена стоит лишь крест в память бойцов Голубой дивизии, не вернувшимся из России.
«Испанские письма из ГУЛАГа» рассказывала автор работы Луиса Иордачи, профессор Мадридского национального университета заочного обучения. С ней беседовал наш испанский корреспондент Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева, редактор и ведущий Иван Толстой. Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.